Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск к России. Москва официально отказалась выдать Лондону Андрея Лугового. Аль-Каида снова угрожает нападениями на западные объекты. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его матери 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В суде заявителем выступала родственница Алихаджиева. Мать Руслана скончалась в прошлом году от инфаркта.
Дело далеко не рядовое. Во-первых, это самый высокопоставленный из исчезнувших. Второе, когда его похитили, спецслужбы российские признались в том, что он был задержан федеральными силовыми структурами. И третий момент. Значение этого самого похищения для самого развития чеченского конфликта. Весной 2000 года, после окончания боев в селе Комсомольское, федеральные силовые структуры, по сути дела, одержали в Чечне военную победу. Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает. Жертвами этой практики исчезновения этих эскадронов смерти стали тысячи людей. Сколько, точно сказать нельзя. 3 до 5 тысяч.
Сказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Руслан Алихаджиев был задержан в мае 2000 года. С тех пор о нем ничего не известно. Спустя 5 лет исчез его брат Русланбек. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура, направившая отказ, мотивирует его положениями Конституции, которая запрещает выдавать российских граждан другим государствам. Британская прокуратура требовала экстрадиции предпринимателя Андрея Лугового, считая его причастным к гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер в ноябре прошлого года в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Предполагается, в частности, создание специального координационного комитета и упрощение процедуры получения российских виз для участников и гостей Олимпиады. Решение о том, что Сочи будет принимать зимнюю Олимпиаду в 2014 году, огласил в ночь на четверг Международный олимпийский комитет, собравшийся на сессию в Гватемале. Говорит олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Люди просто счастливы, потому что они раньше смотрели по телевизору чужие олимпийские игры, где выступали наши спортсмены, а теперь они будут смотреть олимпийские игры, где будут выступать наши спортсмены в нашей стране.
А вот что сказал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.
Теперь остается начать и кончить. Мы должны доказать, что все, что говорили о Сочи, это правда. Впереди большая работа, но работа на фоне повышенного адреналина победителей.
Глава Минэкономразвития Герман Греф со своей стороны отметил.
Все участники до голосования уже понимали, что победила Россия.
Это был Герман Греф.
Радио Свобода. Новости.
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко возглавил крупный блок «Наша Украина. Народная самооборона». На его базе после парламентских выборов будет создана единая пропрезидентская партия. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Декларацию по формированию мегаблока подписали руководители 10 политических сил. В их числе лидеры «Нашей Украины», украинской правицы в составе Народного Руха и Украинской Народной Партии, а также Конгресса украинских националистов, Христианско-демократического союза и партии «Пора» и «Вперед, Украина». Сразу после церемонии подписания декларации президент Виктор Ющенко заявил.
Чрезвычайно
тяжелые времена позади. Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей. На предстоящих в конце сентября выборах это правоцентристское объединение могут поддержать до 20% украинцев. На несколько процентов больше, по прогнозам социологов, получит оппозиционный правительству блок Юлии Тимошенко. Вместе оба блока готовы сформировать большинство в Верховной Раде. Неплохие шансы для этого, как показывают соцопросы, имеют и нынешние партнеры по правящей коалиции – партия регионов и коммунисты. Владимир Ивахненко – для «Радио Свобода», Киев.
Аль-Каида угрожает нападениями на западные объекты в Египте и Саудовской Аравии и призывает к свержению власти в этих странах. Призыв содержится в видеозаписи выступления второго человека в иерархии Аль-Каиды Аймана Азауахири, которая появилась сегодня на одном из исламистских сайтов. Президент Литвы Валдас Адамкус подписал закон о строительстве новой атомной электростанции, которую совместно возведут страны Балтии и Польша. С подробностями из Вильнюса корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
Новый объект общими усилиями возведут к 2015 году инвесторы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Масштабное строительство явится уникальным совместным проектом. Причем от литовской стороны в нем участвует не только государственный капитал, но и частный. Построенная в Литве в советские годы Игналинская атомная электростанция в 2009 году будет закрыта. Установленный на ней реактор считается небезопасным. На днях президенты всех четырех стран стратегических партнеров в Вильнюсе подпишут декларацию о совместном строительстве в Литве новой атомной электростанции. В то время, когда многие страны заключают все новые договоры с Россией о поставке энергоресурсов, Литва, Латвия, Эстония и Польша стараются уйти от этой зависимости и ищут способы обеспечить свою энергобезопасность без российского участия, которое, по их мнению, нередко становится рычагом политического влияния. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Нигерии похищена трехлетняя британская девочка. Группа неизвестных похитила ребенка из автомобиля родителей, работающих в Нигерии. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны, где действуют вооруженные группировки, часто похищающие иностранцев. Министерство иностранных дел Великобритании призвало нападавших немедленно освободить ребенка. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск России. Москва официально отказалась выдать Лондону Андрея Лугового. Аль-Каида снова угрожает нападениями на западные объекты.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» поговорим о власти и бизнесе, о тех процессах, которые происходят на Украине с точки зрения сотрудничества этих двух выдающихся корпораций. Напомню, что сегодня наш гость, мы анонсировали это, уже президент Центра экономического развития Александр Иосифович Пасхавер, один из немногих украинских экономистов, которому удавалось советовать и президенту Леоніду Кучмі, и президенту Віктору Ющенко. И вот как раз вчера президент Виктор Ющенко встретился с большим бизнесом, с целой такой плеядой украинских олигархов, и я хотел бы вам напомнить, что такие встречи регулярно проводил и президент Украины Леонид Кучма, и, кстати говоря, такие же встречи были у президента России Владимира Путина. Вот, Александр Иванович, для президента Путина, когда он встречался с большим бизнесом, это всегда было такое присвоение знака качества тем людям, которых он к себе приглашал. А? Можно ли сказать, что президент Ющенко тоже вот такие вот выдает, как бы это сказать, оценки или такие вот знаки отличия олигархам?
Я бы, нет.
Бизнесменам,
так,
да?
Так сказать нельзя. Надо просто помнить различия в статусе президента в России и президента в Украине. Достаточно сказать, что на эту встречу просто некоторые крупнейшие собственники не пришли. Но и в любом случае, даже если бы они пришли, то они пришли, потому что им это было по каким-то причинам нужно. Но если президент Путин не просто, я думаю, наделяет знаком качества этих людей, но и, можно сказать, дает некие инструкции, указания, то ничего похожего президент Ющенко сделать не может и не пытается. Поэтому это, я бы сказал, более равноправная встреча. Но тут надо сказать, что именно потому, что мы помним о разности в статусах, надо сказать, что эта встреча третья после Оранжевой революции, и я как раз был одним из организаторов первой встречи, и я бы сказал, что формат этой встречи, вот для президента Путина, возможно, в связи с вашим вопросом, я могу сказать, что это нормальный формат. Он собирает людей, которых он хочет отметить, которым он хочет дать какие-то указания, то для, в нашей стране этот формат, на мой взгляд, исчерпал себя с первой встречи. Первая встреча была сигналом крупнейшим собственникам, что президент склонен к сотрудничеству. Повторение такого рода сигнала, мне кажется, уже ну, не самая эффективная форма. Здесь нужны были какие-то другие формы, например, стимулирование какой-то коллективной деятельности этих крупных собственников, предварительная работа для того, чтобы собрать их экспертные оценки. То есть какая-то более сложная форма сотрудничества.
Потому что им не до такой степени здесь президент нужен, как в России,
получается. Я думаю, да, да. То есть это, несомненно, это не значит, что он им не нужен, но просто это нет такой формы зависимости.
Ну вот важно понять, вот каковы сегодня на Украине рычаги влияния власти на бизнес. Или, может быть, бизнеса на власть. Тут вопрос, конечно, взаимодействия. Но вот что они могут для друга сделать?
Я хочу напомнить, что Леонид Ильич Кучма был арбитром вот для этих крупных собственников. И его влияние было критическим, достаточно сильным. А формы, в которых это происходило, были характерны для того режима. У Леонида Даниловича были много, кроме формальных рычагов, много неформальных рычагов, которыми он пользовался. Это были и рычаги кнута, и рычаги пряника. После Оранжевой революции новый президент лишен этих неформальных шагов. Другое состояние общества, другой статус президента и, наконец, другая личность президента. Поэтому и зависимость меньше. Зависимость, я повторяю, была больше основана на неформальных отношениях. Однако президент – это одна из самых сильных фигур политической в стране, и поэтому, конечно, какой бы ни был крупный бизнесмен, он понимает, что государство, без государства ему жить трудно, и поэтому, конечно, он уважает эту функцию.
Ну, вот крупный бизнесмен на Западе, вероятно, не понимает, что ему трудно жить без государства.
Значит, я думаю, понимает.
Все равно.
Я думаю, что если президент приглашает и хочет встретиться с каким-то крупным бизнесменом, он это делает. И у него нет проблем встретиться с любым крупным бизнесменом в своей стране.
Да, конечно. Вот эти встречи обычно частого характера. Они происходят на каких-то там дачах, загородных резиденциях. Люди там общаются, да. Играют там, не знаю, в гольф.
Да.
А тут это именно такая встреча под телевизионные камеры, ну, вот как события. Журналисты ждут каких-то итогов. Это ведь отличается.
Это, вот об этом я говорил в самом начале. Этот формат был интересен и важен после, сразу после Оранжевой революции, когда в обществе преобладали и в, у победивших тоже были очень сильны анти, как у нас говорят, олигархические настроения. Тогда этот формат был необыкновенно важен, потому что люди действительно боялись каких-то эксцессов, например, там, реприватизации, национализации, и тогда этот сигнал был очень важен. Сейчас он уже послан и подтвержден. Поэтому нужны какие-то другие сигналы, другие формы взаимодействия. Но это не значит, что у президента нет рычагов воздействия на крупный бизнес. И поэтому я думаю, что вы готов с вами возразить вам и в отношении любых бизнесменов в любой стране. Я был свидетелем того, как правительственные чиновники поддерживали представителей крупного бизнеса в разных странах, когда они хотели, например, прийти в Украину. То есть поддержка, во всяком случае, от правительства, они ожидают. Они ожидают, да, они ожидают этой поддержки. И уже хотя бы поэтому они заинтересованы в хороших отношениях с государством.
Насколько я понимаю, что если происходит внутри страны, то это дело Энрона. Скандал, как коррупционные обвинения, суд.
И это тоже. Но это уже скорее власть судебная, да.
Вы говорили о различии в статусах президента Путина и президента Ющенко. Возможно, с точки зрения Конституции это так, но у меня складывается такое впечатление, что сам президент Ющенко не чувствует никакого особого различия в статусах, особенно в последние месяцы. Он себя ведет так, как будто он два президента Путина.
Нет. Я все время говорю, нет.
Это ваше право.
Президент Ющенко, значит, ну, наши нормы таковы, что президент Ющенко не может никогда себя чувствовать таким, как президент Путин. Президент Путин, как я понимаю, чувствует себя хозяином своей страны, хозяин земли русской, так сказать. А президент Ющенко даже близко так себя не чувствует, и именно оппозиция ему со стороны различных сил, достаточно сильная оппозиция, не дает ему возможности так себя почувствовать. А то, что происходит в нашей стране, это вовсе не единоличное хозяйствование президента, а это борьба различных слоев политического класса за переформатирование, за создание нового политического режима. Ведь старый политический режим достаточно построенный и реализуемый Кучмой, он разрушен.
Да, конечно, но да. С другой стороны, мы знаем, что у президента Кучмы было немало вот таких там серьезных соглашений с ведущими олигархами. Сейчас говорят о том, что есть соглашение Ющенко и Рената Ахметова. И совершенно очевидно, что это тоже важный момент, так, который говорит о новом качестве взаимоотношений вот в нынешней эпохе.
Вот я как раз и хотел сказать, что раз разрушен старый режим, то, естественно, ну, страна, ей трудно жить, значит, а новый политический режим не создан, то есть мы присутствуем при создании, при конфликтном создании нового политического режима. И начало этому процессу должны положить неформальные соглашения между самыми активными силами. И когда вы говорите о неком неизвестном мне соглашении между Ахметовым и Ющенко...
Ну, так говорят средства массовой информации.
То, да. Несомненно, это есть... Вот договоренности – это первый шаг к формированию нового политического режима.
Ну... По идее, в демократической стране, прошедшего опытом 2004 года, новый политический режим должен формироваться на основе действующих законов. Потому что в России тоже формировался новый политический режим в 91 году раз, и в 93 году два. В 91 году обстреливали Белый дом раз, в 93 году обстреливали Белый дом два. Но это было постсоветское время, не было никакой законодательной базы. Президент Ельцин предлагал на референдум новую конституцию, но все это было, в общем... Честно говоря, если не через кровь, оно в 93-м было через кровь, то уж, по крайней мере, через страшные потрясения общественные. Ну, Украина находится в другом историческом отрезке или в том же?
Инструментарий нового политического режима – это формальные нормы и неформальные нормы. И как я уже сказал, старый политический режим разрушен, прежде всего, неформальные нормы. Формальные нормы не действуют в условиях отсутствия неформальных норм. Поэтому невозможно построить в конфликтной ситуации новый политический режим, не нарушив старые формальные нормы.
Но ведь совершенно очевидно, что по большому счету новый политический режим, который будет создаваться путем отказа от каких-либо формальных норм, он может точно так же поверить в свою вседозволенность, как, кстати говоря, в него поверил российский политический режим, потому что после 93-го года началась такая медленная отказ российской номенклатуры от каких бы то ни было норм, не демократических, нет, а сосуществования с обществом, потому что стало ясно, что общество может воспринять, ну, если не все, то почти все. Ну вот в результате наступил 99-й год, партия «Единство», Владимир Владимирович Путин, и вот мы имеем вот такую модель.
Это, значит, я высказал свое предположение, почему нарушаются нормы. Потому что нормы, те нормы действовали вместе с неформальными нормами, я имею в виду законы. Эта система разрушилась, и поэтому невозможно ее реализовать на основе только старых норм, без старых неформальных норм. Формируется новая система. Это объективность. Теперь ваше опасение совершенно справедливо, что если, даже если это объективно, и даже если это объяснимо и понятно, почему так происходит, это не значит, что нет рисков, о которых вы говорили. Но у нас есть основания для оптимизма, потому что это конфликтный процесс, где участвуют приблизительно равные силы. И в этом есть различие между русской ситуацией и нашей ситуацией.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, президент Центра экономического развития Александр Пасхайдер, ведет программу Виталий Портников, и Вот какой важный вопрос еще нужно понять. Насколько вот эти вот силы, это силы элиты или все-таки в этом участвует общество, как, каким бы то ни было образом? Я почему об этом спрашиваю еще? Потому что в 2004 году, когда люди выходили тут на улицы, поддерживая либо Виктора Ющенко, либо его главного оппонента на президентских выборах Виктора Януковича, много говорилось о том, что нужно создать условия для малого и среднего бизнеса. Что вот он будет действовать, что будет средний класс, и он будет во всем этом участвовать. Но вот не участвует. Может быть, он не создан все-таки?
Вы знаете, во-первых, если говорить об оранжевой революции, то она как раз разрушив старый режим, она сняла то постоянное, я бы сказал, институциональное давление государства, уменьшила институциональное давление государства на средний и малый бизнес, и не только государства, но и крупного бизнеса. Это не значит, что оно не существует, но оно не централизовано, не является таким, знаете, институцией какой-то. Оно просто, так сказать, всегда существует некий конфликт между государством и крупным, и крупным бизнесом, и малым и средним бизнесом. Но я хочу сказать, почему не участвует в этом процессе не только средний и малый бизнес, не участвует и население реально. Эти проявления участия формальны, население равнодушно к этому процессу. Это процесс формирования политического режима, это процесс внутриэлитный, внутри политической элиты. Население изменило свой статус кардинально после оранжевой революции и сейчас спокойно наблюдает за этим режимом, то есть конфликт не вышел за рамки, который бы мог заинтересовать население. И поэтому, например, не только население спокойно, но спокойны субъекты предпринимательства, и это очень хорошо отражается в состоянии экономики. На основе чего я могу это сказать? Ну, конечно, на основе того, к тому, что как равнодушно население просто относится к этому чисто на улицах. Но есть более серьезные параметры. Экономика равнодушна к этому конфликту. Она развивается в соответствии с трендом и базовыми параметрами. И это вот самый лучший показатель того, что это внутриэлитный конфликт.
То есть это не некая национальная нестабильность. Но обе стороны говорят про кризис.
Одни говорят, я говорю, что это внутриэлитный конфликт, но кризис кризису рознь. Но не существует кризиса в обществе, не существует кризиса в экономике. Пока нет, и я думаю, что если говорить о будущем, если мое объяснение правильно, то я могу сказать, что в будущем будет итеративный процесс наращивания соглашений внутри элит, значит, будет некий фундаментальный слой, затем это, который состоит из неформальных договоренностей. На этой основе будут корректироваться нормы, то есть законы. Затем будет наращиваться еще один слой, опять корректировка норм. Это то, что мы сейчас наблюдаем, или то, что мы говорим вот о выборах в конце сентября. Это начало процесса, а не его конец. Начало процесса формирования нового политического режима. А совершенно ясно уже, что этот новый политический режим не будет авторитарным.
Почему?
Ну, потому что силы, которые находятся сейчас в конфликте, они достаточно, ну, как бы, имеют паритет.
А если одна из них сможет подмять под себя другую? Ну, вот представим себе. Ну,
что значит сможет поднять? Общество же не... Почему они имеют паритет? Это же не случайность. Это значит, что общество так структурировано, что не может одна из сил подмять. Это только оккупация или какая-то военная провокация, но у нас нет предпосылок для этого.
Ну, я могу предложить там другой вариант.
Да.
Например, усиление президентских полномочий путем конституционных изменений или законодательных изменений в парламенте, если в нем будет большинство сторонников Виктора Ющенко. Или, предположим, противоположный вариант. Партия регионов одерживает блестящую победу на парламентских выборах, и первое, что делает, это уменьшает президентские полномочия еще больше, решает, что президент должен избираться парламентом. Ну и эта функция сводится, допустим, к функции немецкого, допустим, или израильского президента. И исчезает эта сила.
Там же существуют другие параметры, которые препятствуют авторитарному режиму, которых у нас пока еще нет. Там независимая судебная власть, сильная СМИ. Я думаю, что как раз этот конфликт дал урок всем силам, что они не смогут осуществить ваш вариант. Именно этот урок этого конфликта, вот последнего 3-4 месяцев. Вот они, каждая из них пыталась так сделать, но не получилось.
Ну, то есть вы считаете, что все-таки конфликт начинался, все-таки идея того, что кто-то будет намного сильнее, она присутствует?
Конфликт начинался, как на мой взгляд, с идеи, с неразумной, на мой взгляд, идеи реванша. Когда большинство во главе с регионами начало процесс, демонстративный, я бы сказал, процесс уменьшения полномочий президента. Демонстративный процесс, который затем дошел до своего апогея в идее получения конституционного большинства в парламенте, при котором президент, ну, терял всякий контроль над действиями парламента. И вот эта идея реванша, она привела к кризису, и это, я повторяю, это очень хороший урок.
Ну, вы знаете, ведь в этом процессе уменьшения президентских полномочий активно участвовали нынешние президентские сторонники из блока Юлии Тимошенко. Вот что опасно. Это не было противостояние каких-то конкретных политических сил по идеологическому, да, образцу. То есть люди, которые сейчас говорят о том, что они поддерживают президентскую идею досрочных выборов и так далее, они фактически свели президентские полномочия к очень низкому уровню. Ну, и знаете, это все осталось до сих пор, это же ничего не отменено.
Знаете, политики, ну, они просто так часто поступают, но разве блок Тимошенко не получил урок? Ведь он же не получил того, чего он хотел. Он не получил своего закона об оппозиции. То есть реальность такова, что каждый не получил того, чего хотел. И это, мне кажется, очень хороший итог того кризиса, который мы с вами обсуждаем.
Если итог. Если
промежуточный итог, я же сказал, да, это дальше. Выборы – это просто завершение, я бы сказал, даже не первого шага, а первого эпизода.
Ну, вы знаете, ну, во многом, кстати, эта модель, она может напоминать не, даже не Россию, а вот какую-нибудь латиноамериканскую страну. Вот, и вот Чили, да, там сначала был военный переворот, ну, будем считать это тоже таким кризисом, да, это же кризис.
Нет, вы меня спрашиваете, я могу сразу закончить этот вопрос, скажу. Вот. Это очень частый вопрос. Не латиноамериканская мы страдаем.
Да, но вопрос, нет, да. Даже не вопрос в том, латиноамериканская страна, вопрос модель. Потом были некие элитные соглашения, они все время что-то пытались договориться, как-то примириться под путем там понимания одной частью элиты, что она все равно не сможет уничтожить другую. Ну и в конце концов вышли там через 13 лет там, на демократию. Сейчас демократическая, экономически стабильная страна. Но какой кошмар был до этого.
Ну, разница видна просто на глазах. Как только запахло чуть более силовым конфликтом на уровне драки двух милиционеров, как вся элита достаточно дружно немедленно отвергла эту ситуацию. Вот тут есть разница. Не может быть речи ни о каком включении силового, ни о каком силовом варианте. Элита не приемлет. Вот тут она единая и консолидирована. Не приемлет силовых вариантов.
Но вот все, что мы о чем мы говорим, оно, в принципе, понимаете, оно может быть логично, но оно как-то вне экономично и вне политично, потому что оказывается, что все эти люди, они не опираются ни на какие постулаты.
Понимаете? Подождите, давайте мы поговорим, вы говорите, это вне экономично, но это для меня, мне кажется, что очень экономично. Дело в том, что существует крупный бизнес, и он разнообразен, он достаточно многочисленен, он не консолидирован, то есть капитал не консолидирован в какой-то одной группе.
А он в чем нуждается? В лоббистах, в хороших законах, в успешном населении, в чем принцип?
Крупный бизнес жил в авторитарном режиме таким образом, что глава этого режима приближал то одних, то других, но он был достаточно разумен, чтобы не ставить только на одних. То есть не было такого. Он понимал, что это кончится плохо. Теперь крупный бизнес очень отличается от того, который был, скажем, в 2000 году. Крупнейшие собственники уже совершили множество действий, направленных на открытость своего бизнеса. И совершенно ясно, что, во-первых, их совершенно не устраивает идеи той или иной форме разделения Украины. Не обязательно, так сказать, географически, но любые политические идеи их не устраивают, потому что им нужен единый рынок. Они вышли за региональные рамки. Их главное, что их не устраивает образ страны с низкой кредитной доверием.
То есть они хотят хорошо выглядеть на Западе?
Ну, они хотят просто кредитные оценки фирмы не могут быть выше кредитных оценок страны. Это уже говорит о том, что им очень важна, хороший образ страны. И, наконец, третье, что очень важно, их совершенно не устраивает ситуация, когда политические изменения могут привести к ослаблению права собственности. Если я перечислил эти три фактора, то это все три фактора говорят, что им нужна европейская модель.
о европейской модели для Украины и насколько эта модель вообще может развиваться в нынешних политических условиях, мы поговорим с президентом Центра экономического развития, нашим гостем сегодняшним Александром Пасхавером, сразу после гостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что Александру Иосифовичу удавалось советовать по экономическим вопросам двум таким разным людям, как президентом Леониду Кучме и Виктору Ивичу. А может, это не разные люди, это тоже, кстати, вопрос для второй части нашей программы. А сейчас хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Конфликт, восприятие и интерпретация истории и Сочинская олимпиада. Либерализация рынков газа и электроэнергии в России. Легко ли сделать атомную бомбу? Исследование рынка расщепляющихся материалов в мире. И рассказ о норвежском фонде «Дом прав человека». В 10 вечера с повторением в 2 часа ночи в 10 утра в пятницу по московскому времени в радиожурнале «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Владимир Путин подписал указ о подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Этот город выбран столицей Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Московское отделение движения против нелегальной иммиграции объявило о создании групп народной самообороны. На сайте движения говорится, что эти отряды должны объединить коренных граждан для организованного противостояния агрессивным действиям преступных мигрантов. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура объясняет отказ положениями Конституции, которая запрещает выдавать российских граждан другим государствам. Британская прокуратура обвиняет Андрея Лугового в причастности к гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его матери 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В Нигерии похищена трехлетняя британская девочка. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны, где действуют вооруженные группировки, часто похищающие иностранцев. Корреспонденту BBC Алену Джонстону присуждена премия правозащитной организации «Международная амнистия». Об этом было объявлено вскоре после того, как Джонстон был освобожден из плена, в котором провел почти 4 месяца. Его похитили палестинские экстремисты. Бывший майор армии Руанды приговорен судом в Брюсселе к 20 годам заключения за причастность к убийству 10 бельгийских миротворцев в 1994 году. В Афганистане освобождены гражданин Германии и его переводчик, похищенный 28 июня в юго-западной провинции Нимрос.
Время гостей на волнах Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. Наш гость в Киевском бюро, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. И напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостю по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните. А я вот, собственно, вернусь к окончанию нашего разговора, учитывая то, что господин Пасхавер был советником по экономике господина Кучмы и советником по экономике господина Ющенко. Я все-таки хотел понять, это разные люди или один и тот же человек, все-таки скажите?
Это очень разные люди. Я уже говорил, что это просто до оранжевой политики, после оранжевой политики.
А это что это?
Совершенно разное состояние общества.
Стабильное и нестабильное?
Нет. Пассивное и непассивное.
Ага.
И их личности отражают это выбор общества, отражают эти состояния. Леонид Данилович принял разрушенную страну с очень тяжелым постимперским и постсоветским наследием. Я имею в виду состояние людей, я бы сказал, как здесь принято говорить, постгеноцидное состояние общества. И он в условиях этого состояния, он, конечно, создал не самый демократический режим, но, кстати, и не кровавый. И вот приняв разрушенную страну, он отдал через 10 лет страну во вполне приличном экономическом состоянии, и по этому факту он уже может считаться выдающимся президентом. А другое дело, что он, к нему отношение достаточно негативное со стороны общества, но я твердо уверен, что не за то, что он сделал, а за то, чего он не сделал. Народ ожидал от первых президентов и от Леонида Даниловича, так сказать, геройства. Он ожидал от него функций, скажем, Моисея, Деголя, Рузвельта, то есть героических усилий по преобразованию общества. Этого Леонид Данилович не сделал. Поэтому его не любят не за то, что он сделал, а за то, что он не сделал.
А вот как вы думаете, вот Россия, она заинтересована в экономически сильной Украине или все-таки не очень? Именно не с политической точки зрения сейчас, да, спекулятивной какой-то, а именно с точки зрения прикладных бизнес-интересов. Вот Россия как корпорации.
Я думаю, что в России существует... видите, сама идея России как корпорации – это идея непродуктивная.
Не моя идея.
Ну да, но нет, я же не говорю ваша. Я просто говорю, что Россия имеет много противоречивых интересов, и некоторые из них, далее интересы могут быть противоречивые, текущие и долгосрочные, и поэтому некоторые из этих интересов требуют слабой Украины, а некоторые требуют стабильной Украины и достаточно предсказуемой как экономического партнера. Поэтому тут это противоречивый вопрос. Кому как?
Послушаем звонок. Да, говори.
Алло. Алло.
Да.
У меня вопрос к вашему гостю.
Нет. Да.
Судя по отдельным свидетельствам прессы, президент Ющенко большой поклонник бандеровцев и ОУН и всей этой команды. Как вы можете и могли с ним общаться, будучи евреем? Вы не считаете, что от таких людей нужно держаться как можно дальше? Или деньги не пахнут?
Я должен сразу сказать, что я был внештатным советником обоих президентов, то есть я не получал денег. А что касается отношения моего к движениям Западной Украины, то я могу сказать, это объективная реальность, и это есть... Я ведь не человек, который навязывает миру свое мнение. Я аналитик, который изучает историю. И я могу сказать, что если вам не нравится ОУН, если вам не нравится Украинское национальное движение, то это не значит, что это не объективная реальность. Это не значит, что они не имеют права на существование как некое народное движение. Поэтому моя национальность к моему пониманию того, что происходило от России, в России не имеет никакого... Происходило в Украине, не имеет никакого отношения. Был бы плохой аналитик, если бы я анализировал с точки зрения моей национальности.
Ну, кстати, я не знаю, можно ли, я могу ли я сказать, будучи евреем, что среди воинов украинской повстанческой армии, там, партизаны, членов организации украинских националистов под руководством господина Бандеры было большое количество людей, которые, будучи евреями, туда вступали и вообще там...
Я воевали. Специально содержательно не высказывался, да, потому что для меня не... важно, если бы там не было ни одного еврея, мое мнение бы не изменилось.
Ну, тем не менее. Вот, да. Но на самом деле, видите, это такая политизация образа Украины, которая во многом, кстати говоря, приводит ведь не только к политическим каким-то решениям общества, оно приводит очень часто к решениям экономического характера. Такого рода вещами оправдываются какие-то эмбарго, Украины, к счастью, не касающиеся, как там поставка вин или там минеральной воды и прочие такие вещи. И вот, в принципе, кстати говоря, во многом здесь на Украине воспринимается повышение энергетической цены. Тоже с политическими чисто вещами. Сегодня президент Ющенко в интервью газете «Ведомости» сказал, что $235 за газ – это политическая цена. И вот это такое мнение, которое вот господствует, можно сказать, в украинском политическом классе. Это действительно политическая цена?
Я думаю, что политическая компонента просто неизбежна в постколониальном состоянии двух обществ, русского и украинского. Это же постколониальное состояние. То есть украинцы ощущают себя приблизительно так, как индусы после освобождения. Естественно, политизация, естественно, некий акцент. Это страх
перед... А Великобритания что-то им продавала такое по дешевке?
Великобритания просто была их метрополией.
Не, ну потом.
И
потом.
Если я вам хочу сказать, и тогда, например, тогда там была активная, в самом начале существования Индии была активная борьба за, значит, языковую независимость. Насколько я знаю, сейчас ее нет, но это был естественный процесс, начальный. Я думаю, что то же самое происходит и в украинской, сейчас в Украине. То есть подозрение в имперских намерениях по поводу чего угодно. Но, опять же, я хочу подчеркнуть, даже если это неверно, то это объяснимо.
Ну, вот посол России в Украине Виктор Степанович Черномырдин как раз пытался объяснить западным участникам конференции Ялтинской инициативы, да, европейской, в том, что речь идет исключительно о построении рыночных отношений. Больше ни о чем, когда повышается цена на энергоносители.
Я думаю, что сейчас это так и есть. Это мое личное мнение. Я думаю, что сейчас это так и есть, потому что, насколько я понимаю, принята концепция, так сказать, полного отказа от льгот в отношении цен на газ, исходя из каких-то хороших или плохих отношений с теми или иными странами. И я сторонник того, чтобы так и было. Я считаю, что чем скорее мы перейдем на эти отношения, тем меньше у нас будет каких-то подозрений друг по отношению к другу.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Выключите эту штуку. Спасибо. Да, говорите. Ну, теперь говорите, ну. Мы вас слушаем, да, вас. Алло, говорите, пожалуйста. Нас слушатели, по-моему, не слышат вас.
Алло, слушайте.
Нет, к сожалению, не было звонка. Ну, подождем следующего слушателя, пока что займемся какими-то более внутренними вопросами, да. Потому что, вот, опять-таки, мне хотелось бы проверить на вас тоже высказывание президента Ющенко сегодняшнее, важное, мне кажется, который говорил, что повышение цен на энергоносители с точки зрения вообще будущего развития украинской промышленности, это скорее благо. Это действительно так?
Я подтверждаю это. Да? Это. Да. Я говорил, я вам хочу напомнить, что в свое время, когда значит, в начале 90-х, аналогичная проблема существовала с ценами на нефть.
Да, да.
И были совершенно панические настроения, которые говорили, что как только цены поднимутся до мирового уровня, страна просто попадет, коллапсирует. Экономика остановится, и уже тогда я говорил, что лучшего подарка от России быть не может. Нам нужны мировые цены, потому что это, значит, так и было, то есть слабые отомрут, сильные усилятся. И страна очень легко переварила мировые цены на нефть, сейчас просто люди забыли о том, значит, катастрофических настроениях, которые тогда были. То же самое сейчас происходит с газом, я уверен. Мало того, это стимулирует поиск альтернативных вариантов. Дорогие ресурсы – это стимул для страны к развитию.
Но если часть вот этих вот всех бюджета, составляющих отраслей экономики, просто отомрет, то что будет с самим бюджетом?
Они не отомрут. Я вам скажу, что я специально имел разговор с директором украинской Metal Steel. Я его спросил, что будет, если будут мировые цены. Вот мне было интересно вот мнение просто менеджера. Он был совершенно спокоен, сказал, но мы реструктурируем наше производство так, чтобы нам это продолжало быть выгодным. Это естественная совершенно реакция любого предпринимателя. Он же не сказал, что мы закроем завод.
Ну, было бы странно, если бы Metal Steel закрывал завод, который он получил с таким трудом.
Это его естественное поведение.
Но, с другой стороны, вот этот, может быть, не совсем правильный собеседник, потому что он находится внутри огромной корпорации, способной где-то там возмещать, где-то доложить, где-то подождать. А украинский бизнес строится на модели получения быстрых прибылей.
Это было. Я хочу сказать, что все металлургические заводы находятся в рамках огромных корпораций, то есть наших миллиардеров, и они ориентированы не на быстрый бизнес, а на эффективный бизнес. Тогда, когда он был эффективный, быстрый бизнес, они этим занимались, когда стали выгодны капиталовложения, они этим занимаются. Это логика любого капиталиста, у него нет никаких принципов, кроме принципа долгосрочной максимизации прибыли.
Послушаем звонок, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте только, пожалуйста.
Александр Александрович, Челябинская область.
Здравствуйте, Александр Александрович.
Значит, вот вопрос ставился, как отношение России к Украине. Значит, мне думается, что Россия всячески будет сдерживать любыми путями Украину, чтобы, не дай бог, они нас не обошли, чтобы у них жизнь лучше нашей не была. Это у нас в крови. Вот передо мной звонил человек там с дыркой в голове-то, вспоминал. Я хочу сказать, что в Европе есть Евросоюз и есть клуб дураков, три страны. Это Россия, Украина и Белоруссия. Если Белоруссия и Украина ближе к Западу, меньше размерами, и лет через 30-50 объединятся с Евросоюзом, то Россия будет всегда оставаться на обочине цивилизации. Она, значит, всегда, значит, кто лучше ее живет, она против того настраивается. Не дай бог, особенно, чтобы соседи лучше жили. Это у нас в крови, вы понимаете? Вот такое отношение у нас.
Спасибо вам за ваше мнение, Александр
Васильевич. Вот передо мной звонил товарищ-то.
Да, товарищ,
вот все высказал.
Да, да, понятно ваше мнение.
Ну, вот... Значит, действительно, вы правы в том смысле, что и Украина, во всяком случае, это страна, которая стоит ближе к Западу, но я не согласен с такой характеристикой России.
И вы не считаете, что клуб дураков существует, короче говоря?
Во-первых, если, значит, такого клуба нет. Дураки они или нет, но такого клуба нет. Во-вторых, мне не кажется, что у России нет шансов.
Наверное, слушатель имел в виду неформальный клуб.
Ну, окей. То есть, видим. Виртуальный, скорее, не столько неформальный, сколько виртуальный, да. Но мне не кажется, что у России нет шанса стать процветающей страной. Такой шанс есть всегда. Другое дело, что Россия всегда будет отдельной хотя бы под цивилизацией. В то время как Украина, несомненно, у нее есть шансы большие включиться в, так сказать, клуб европейских стран. Но я хочу сказать, она включится как очень бедная европейская страна. Наша задача стать европейской страной, но мы начнем с того, что мы будем очень бедной европейской страной.
Послушаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите.
Алло.
Да, да, это вы, да.
Добрый день.
Здрасте, представьтесь, пожалуйста.
Петербург, Юрий Юрьевич.
Здрасте, Юрий Юрьевич.
Здрасте. У меня вопрос такой экономический, учитывая вашего гостя, его направленность. Я бы хотел понять, как можно оценить вот за истекший год, очень сложный для Украины, не год даже, а несколько лет, как можно оценить вот все-таки успехи в промышленности и в сельском хозяйстве, чтобы понять. Потому что мы объективной информации практически не имеем, что делается вот даже в нашем соседнем, ну, будем говорить, родном государстве.
Если,
вот такой вопрос.
Да, спасибо, чтобы... спасибо.
Вы очень легко можете это увидеть на сайте нашего, это открыто совершенно, вы можете посмотреть все параметры развития и промышленности, и сельского хозяйства, и других отраслей Украины, это открытые данные, каждый может это посмотреть, но я могу вам сказать,
на что... На сайте чего?
На сайте правительственного портала Министерства статистики. Угу. Но я хочу вам сказать, что Украина, начиная с 2000 года, достаточно постоянно выдерживает, в среднем, конечно, темп, чуть более 7% роста ВВП. Промышленность развивается быстрее в целом, сельское хозяйство медленнее. Этот тренд пока выдерживается, причем политические перипетии и кризисы не оказывают слишком большого влияния на отклонение от этого, не приводят к очень большим отклонениям от этого тренда. Скорее, большее влияние имеют некие базовые экономические параметры, например, цена на металлы мировые, нежели политический кризис.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здрасте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Да, и это я... Слушаете? Да, вас.
Это Оксана Андреевна.
Здравствуйте, Оксана Андреевна, да.
А будьте добры. Да, у меня вопрос к гостю такой. Вот его реплика относительно того, что Украина, безусловно, ближе к Западу, чем Россия. Я хотела бы, чтобы он пояснил свою мысль. Это что, в географическом смысле или что-то другое он имел в виду? В общем, наверное, что-то за этими словами стояло, потому что выступление на широкую аудиторию по радио, оно ведь не бывает спонтанным просто. Да?
Ну, да, спасибо.
Я не знаю, мне кажется, что достаточно часто это спонтанно, но, конечно, за этим стоят некие знания. Я могу вам сказать, что правобережная Украина находилась в сфере влияния на протяжении сотен лет европейских государств. Литвы, Польши. И в частности, там развивались и политические, и культурные процессы в русле европейской традиции. И именно поэтому я говорю, что, по крайней мере, эта часть Украины ближе к Европе.
Можно ли вообще считать, что вот вся украинская территория со всем населением разнородным, да, с населением так называемых Новороссии, да, которая заселялась последние...
Нет, вся, года. Нет, я же сказал, вот правобережная
как это,
Украина.
Вот как это все будет вместе? Переселяться в Европу. Знаете, когда дело тут в Украине, оттуда ему придется всему вместе приплыть к Европе, этим разным людям, разным регионам.
Я, достаточно сказать, что идея вступления в Евросоюз очень популярна во всех областях, как правобережной Украины, так и левобережной Украины. Таким образом, я думаю, что это касается не столько культурных различий, сколько просто желания жить в более преуспевающей, в преуспевающей части мира.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Алло.
Алло.
Да, это вы, да.
Здравствуйте. Нельзя ли поподробнее остановиться на рейтингах основных политических сил в свете разницы их программ?
Ну, я не политолог, должен сказать, но то, что я просто могу вам передать то, что я слышу в наших средствах массовой информации. Но я, прежде всего, должен сказать, что в сущности программ политических сейчас у наших основных политических сил не существует.
И экономических тоже.
Тем более, тем более. То есть
какие интересные
борьба
силы.
Идет на... Значит, население как бы подразумевает направленность политических сил. То есть они, конечно, себя проявили определенным образом. Ну, например, там партия регионов, это партия, которая стремится к, ну, я бы сказал так, монополизму крупного капитала. И, соответственно, методы она использует такие. Скажем, партия там, «Наша Украина» — это праволиберальная, умеренно такая праволиберальная партия. Там, партия «Народная самооборона» — это левая партия. Партия «Блок Тимошенко» — это партия тоже левая, но надо учесть индивидуальность такой необыкновенной женщины, как Юлия Владимировна Тимошенко, которая, строго говоря, на протяжении нашей маленькой новейшей истории использовала совершенно различные методы, те, которые ей были выгодны для того, чтобы получить власть. И правые, и левые по характеру. А рейтинги известны больше всего потенциальных голосов. Сейчас, не знаю, что будет через два месяца, имеет партия регионов. Далее блок Юлии Тимошенко, далее «Наша Украина». Но, по-видимому, они сейчас объединились вместе с самообороной. Возможно, что такое объединение даст им приближение к рейтингу Юлии Тимошенко. Вот это основные партии.
Ну вот тут те оценки, которые вы дали, это же оценки, которые, я так понимаю, не существуют в сознании избирателя. Избиратель, наверное, не воспринимает партию регионов как партию, лоббирующую интерес крупного бизнеса. «Нашу Украину» как либеральную партию.
Нет, вы знаете, что, несомненно, он ее, возможно, он не определяет ее такими словами, но он интуитивно именно так и чувствует эти партии. И само население нашей страны, ведь оно развращено популизмом в целом. И поэтому все партии применяют популизм. И если вы посмотрите, например, их предвыборную, это я так характеризовал их, а если вы посмотрите их предвыборную риторику, то очень трудно разделить. То есть трудно даже сказать, о какой партии идет речь, когда начинаются обещания. Поэтому, если вы говорите о избирателе, то он скорее, может быть, ориентируется на личности, нежели на программу партии.
Есть большая часть избирателей, которая голосовала всегда за некие национально-государственные ориентиры. Там за «Народный рух», за Вячеслава Чернавила на первых выборах.
Но вы же знаете, что их рейтинг исчезающий
да,
мал.
Да, исчезающий вот это, мал. Куда эти все люди делись?
Они присоединились к Юлии Владимировне Тимошенко. Это же все известно из наших социологических опросов. И в меньшей степени к нашей Украине.
просто, то есть фактически эта часть электората тоже стала такой популистски ориентированной?
Ну, популистски ориентировано просто все население. Очень мало людей, которые могут противостоять этой отраве. Это наркотическому, политическому наркотику.
То есть вот получилось, что за последние 16 лет вы говорили об изменениях больших общественно, а в результате мы приходим с вами к концу программы к той мысли, что население, оно патерналистское.
Нет. Это не население как раз стало значительно более активным, но оно не стало зрелым в том смысле, что оно, ему трудно противостоять популизму. Но я хочу вам сказать, население любой страны трудно противостоять популизму. И задача элит, и они с этим справляются в зрелых демократиях, противостоять популизму самим изнутри. Потому что ну, если вы практикуете популизм, очень трудно ему противостоять любой, даже зрелой демократии. Там существуют методы предотвращения допуска к обществу таких откровенных популистов.
А на Украине такие методы могут выработаться со временем? И как?
Это длительный процесс, и за ним мы будем наблюдать.
А можно сказать, что для этого люди должны быть просто чуть-чуть богаче, может быть, и здесь, и, так сказать, говоря, и в России тоже?
Ваш довод безупречен. Есть расчеты, спасибо, которые показывают, спасибо, что демократия становится устойчивой после ВВП выше 8 тысяч долларов. Это приблизительно в 4 раза больше, чем у нас.
А заинтересована украинская элита в том, чтобы ВВП здесь было бы больше 8 тысяч долларов? Может быть, ей удобнее?
Вот это как раз очень заинтересовано, да. Я больше того могу сказать. Приблизительно каждые 3,5-4 года долларовый ВВП в Украине удваивается.
А за счет чего?
За счет роста. За счет чего еще может удваиваться?
А за счет чего нет? Это я понимаю. Но вот мы знаем, понимаете, мы знаем секрет российского успеха. Вот нефть.
А вот у нас более качественный рост. У нас мы гордимся тем, что у нас более качественный. Не такой качественный, как, скажем, в Японии, но вполне качественный. То есть у нас уровень роста идет в отраслях.
То есть соли здесь нет?
Сони нет, пока нет. Нет. А есть металлургия, которая все-таки чуть-чуть больше несет добавочную стоимость, чем добыча нефти. Есть, скажем, опережающий рост машиностроения, который уже, ну, это уже, хотя это прошлый век, но это все-таки индустриальная отрасль. Есть очень хороший рост пищевой промышленности, это тоже, ну, тоже не самая передовая отрасль, но вполне такая современная. Ну, то есть у нас значительно больше, у нас и экспорт, например, с точки зрения сложности переработки, у нас структура экспорта лучше, чем
в России. Очень хорошие молочные продукты. Все, что вы мне сказали, это такой 19 век и начало 20-го.
Совершенно верно.
Генри Форд к нам приехал.
Мы находимся в стадии только всего лишь реиндустриализации.
А ничего здесь нет 21 века? Ничего нету?
Ну, рано еще. Будет, несомненно. Рано. Просто дело в том, что это только в Советском Союзе были идеи перескакивания через этапы. А я вам могу сказать, что все, что может сделать страна, это просто ускорить прохождение этого или иного этапа. Будь то первоначальное накопление капитала, которое мы наблюдали, скажем, в США в 19 веке. А мы отстали на 150 лет. Но все этапы нужно пройти.
А что вам ближе? Вот дата, которую сказал президент Польши, бывший Александр Квасневский, что в 2020 году Украина могла бы стать членом Европейского Союза, или дата, которую назвал наш уважаемый слушатель, который сказал, что 30-50 лет, и Украина присоединится к Европейскому
Союзу. Я скажу,
то есть кто из нас выйдет на пенсию?
Мне очень нравится идея Каутского, этого одного из основателей Европейской социал-демократии, что цель – ничто, движение – все. Мне вообще не нравится идея.
Это та идея, за которую Ленин Каутского не критиковал.
Не знаю, но я все-таки вам повторяю, что это основатель европейской социал-демократии, а не советской. Так вот, мне нравится идея богатеть быстро и быстро демократизироваться, а потом достичь такого уровня, когда мы будем думать, вступать в ЕС или нет.
Ну что ж, будем считать, что это ваше такое пожелание нашим слушателям, да. Потому что, наверное, каждый, кто нас слушает и в России, и на Украине, и в других бывших советских республиках, хотел бы сначала быстро разбогатеть, а потом думать, что ему с этим замечательным
и
богатством
демократизироваться.
Делать. И демократизироваться. Да, это так, демократизироваться, это обязательно, это как раз то,
что... Это важнее и труднее, да.
Да. Вот, спасибо, уважаемый Александр Ильич. Напомню, что гостем нашей программы был президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Исхаков. Спасибо, Игорь Исхаков, спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами в этот час, и всего вам доброго. А сразу по окончании нашей программы с итогами дня вас ознакомит Андрей Шарый. Главная тема выпуска. Сочи победил в борьбе за право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Как российские власти используют эту победу в политических, патриотических целях? Вот как? Ага. Лидеры другой России формулируют новую тактику. В какой мере оппозиционное движение ослаблено уходом партии Михаила Касьянова? И силы безопасности Пакистана взяли в осаду мечеть, в которой укрылись сотни студентов-богословов. В чем корни этого религиозного конфликта?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как Россия выиграла Олимпиаду в Сочи? Тему обсуждаем с уроженцем Сочи Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ, принимавшим активное участие в обеспечении правопорядка во время Олимпийских игр в Москве. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.